Гелен. Осень 45-го. Вернувшись в Германию на американском военном самолете, Гелен поселился в Мюнхене. Его контакт от CIC, специальной службы военной разведки США, с которым Даллес свел его еще за ужином в Вашингтоне, предложил службе генерала виллу в непосредственной близости от штаб-квартиры американских оккупационных сил, изъятую у семьи арестованного СС-обергруппенфюрера Поля.
— Да что вы! — мягко улыбнулся Гелен. — Разве можно афишировать нашу дружбу?
Зона полна коммунистическими элементами. Все левые подняли голову. Нам следует поселиться вдали, подальше от злых глаз. Если русские узнают, что мы работаем вместе, ждите большого скандала. Они не преминут заявить, что генерал Гитлера учит Америку нацистскому антикоммунизму.
Тем же вечером, вернувшись с конспиративной квартиры, где проходила встреча с контактом, Гелен сказал своему помощнику Курту Мерку, в свое время тот возглавлял подразделение Абвера на юге Франции,
«Пошли, побродим».
Засиделся, тело не чувствую. Они вышли на маленькую улицу, где теперь жил Гелен, отправились к английскому парку по дорожке, устланной ржавыми дубовыми листьями. Осень была теплой, дети купались и в октябре. Воистину, мир сошел к человецам.
«У меня дома американцы натыкали аппаратуру», — пояснил Гелен. «Сделали это довольно красиво, но мой Генрих, все-таки он специалист высшего класса, выявил все точки. Они пролезли даже в ванную комнату, понимая, что там самое удобное место для тайных разговоров, так что беседовать будем во время прогулок. Давайте замотивируем это советом доктора». Отложение солей, необходим двухчасовой мацион, пусть он запишет это в историю болезни.
Документ, трудно работать, ощущая к себе постоянное недоверие, заметил Мерк.
Гелен глянул на него удивленно.
А как бы вы поступили на месте американцев?
Так же, если еще не круче.
Я, например, допусти нашу победу над ними, посадил бы их в охраняемую виллу, не выпускал бы никуда. Использовал как аналитиков и расчетчиков операций, не более того. Благодарите Бога, что мы живем так, как живем. Это оптимальный вариант. Американцы — большие наивные дети, которые, увы, скоро повзрослеют.
Мерк улыбнулся. Благодарить надо не Бога, а вашего друга Алена Даллеса.
Гелен покачал головой. Нет, Бога, потому что он свел меня с ним.
— Ладно, поблагодарим, хотя я в Бога не верю.
— Только не говорите об этом американцам. Они даже на монетах чеканят. В Бога мы верим.
Как-то, правда, не очень корреспондируется с постулатом Библии о том, что надо изгнать торговцев из храма, но...
Они победители, а их, увы, не судят. Судят нас.
Именно в этой связи, дорогой Мерк, необходимо наладить очень аккуратный контакт с Нюрнбергом. Конкретно с теми адвокатами, которые приняли на себя тяжкое бремя защиты нашей армии и правительства Рейха. А также, как это не покажется странным, гестапо.
Мы должны помочь нашим адвокатам в построении стратегии их защитительных речей.
— Вы намерены помогать защите гестапо? — Марк удивился. — Думаете, это возможно?
— Невозможно. Однако это облегчит участь армии и правительства. Работа на контрастах. А мы с вами, к тому же, обязаны думать впрок. Немцам в скорости понадобится секретная полиция по наблюдению за левыми. Именно эту мысль мы должны аккуратно заложить в речи адвокатов. Очень тактично, сдержанно, при явном осуждении гестаповского злодейства и бесчеловечности.
В таком случае, почему вы не просите меня наладить контакт с теми, кто защищает партию? Усмехнулся Мерк.
Нам не нужна нацистская партия. Ее цели, я имею в виду антикоммунистическую и антирусскую устремленность, нужно и можно достичь совершенно иным способом. Об этом, однако, позже. Итак, первая позиция — адвоката Нюрнберга. Вторая позиция. В Марбурге на Барфюссерштрассе живет доктор Мертес. Это ваш старый сослуживец, добрый знакомый, его подлинное имя Клаус Барбье. Я хочу, чтобы вы встретились с ним и назначили ему место и время, где мы увидимся. Он и я. Вы обеспечите охрану. Продумайте, что нужно сделать, — Гелен внимательно посмотрел на Мерка, — чтобы ни один американец никогда и ни при каких обстоятельствах не узнал о факте этой встречи. Встреча состоялась в субботу в Альпах, на самой границе со Швейцарией. Гелен, по предписанию докторов, начал совершать не только ежедневные двухчасовые моционы, но и воскресные поездки в горы. Максимум нагрузок, ночевка под открытым небом в спальном мешке, горный воздух целит все болезни. Мерк, знавший Барбье в ту еще пору, когда тот возглавлял Лионское гестапо, помогал ему в выявлении английских разведчиков, евреев и русских пленных, сбежавших из концлагерей. Коммунистами занимался сам Барбье, никого к ним не допускал. Докладывал об акциях лично Гейдриху, а потом Кальтенбруннеру. Случайно встретил его на вокзале в Меммингене. Задел рукой, извинился и, подняв шляпу, шепнул: «Зайдите в туалет». Там, возле писсуаров, Мерк беззвучно одними губами сказал: «Соблюдая полнейшую конспирацию, тщательно проверившись, явись в отель Цурпост во Фрайбурге 10 числа. Приедешь базельским поездом, сядешь в Бонне, в третий вагон с конца. Нам так будет удобнее посмотреть, нет ли за тобой хвоста. Если мы увидим чужих, рядом с тобой устроится женщина в синем берете. Это сигнал тревоги, в отель не ходи». По худому лицу Барбье пробежала улыбка.
«Начинаем, слава богу. Я так ждал этого, Мерк».
Наблюдение, опущенное людьми Гелена за Барбье, в тот раз ничего тревожного не установило. Объект чист. В Цурпост его ждал Мерк, получив информацию, что и за ним самим сегодня никого нет, сумел оторваться от американцев еще на выезде из Мюнхена. Обычно его пасли весьма тщательно. Из Фрайбурга выбрались вечером. Один из друзей Отто Габсбурга, отпрыска австро-венгерских монархов, подвез на своем Майбахе до той деревеньки, откуда начиналось восхождение. В горы отправились ночью. На рассвете добрались до хижины, возле которой Гелен уже разбил свой лагерь.
— Спасибо, Мерк, — сказал Гелен, гревшийся у костра. — Ложите спать, вы совершенно вымотаны, даже глаза запали. Можете взять у меня в рюкзаке шоколад. Американцы пичкают им меня, а я его ненавижу.
Гелен поднялся, по-прежнему не глядя на Барбье, пошел по лугу к подъему. Ночные холода делали высокие травы особенно пахучими. Явственно ощущался аромат желтого жидкого меда, панацея от всех хворей. Альпийское разнотравье, что может быть прекраснее и живительнее? На краю обрыва возле серых валунов он резко остановился и заговорил, не оборачиваясь, зная, что Барбье идет следом.
— Послушайте, Мертес, вы глупите на каждом шагу. Не считайте американцев наивными детьми. Пусть в это верит на том свете ваш Геббельс.
— Наш Геббельс,
— поправил его Барбье. Гелена это удивило, он медленно обернулся.
— Вы считаете возможным возражать мне?
— Бесспорно, — ответил тот. — Мы же теперь намерены строить новую демократическую Германию. А демократия предполагает всеобщее равенство и право каждого на защиту своей точки зрения.
— Ну и наглец, — протянул Гелен. — Да вы просто-напросто наглец, Мертес.
— Вы прекрасно знаете мою фамилию, господин Гелен. Ваш помощник работал со мной в Лионе. Зачем вы так? — Вы продолжайте. Я вас слушаю самым внимательным образом.
— Да нет. Таким, пожалуй, вы мне не нужны. Я раздумал говорить с вами.
— А я нет. Вам придется говорить со мной, генерал, потому что оружие вы с собой не носите. Мерка я щупал, следовательно, убрать меня не сможете. Я спущусь вниз. И если меня возьмут американцы, которые, как сказал Мерк, за мною следят, скажу им, что вы пригласили меня на конспиративную встречу тайком от них, с соблюдением всех мер предосторожности. Они двойной игры не любят, как и мы.
— Это вы мне угрожаете, да? — осведомился Гелен, снова отвернувшись от Барбье. — Вот, значит, какой у вас метод. Хватка. Но не результативно. Вы норовите взять свое нахрапом наглостью, но это вы могли делать с девками, которых подкладывали под тех, кто имел связи с партизанами в Лионе. Со мною такие фокусы не проходят. Перед тем, как было решено пригласить вас на эту встречу, я положил в служебный сейф план операции по вашей вербовке, поскольку вы представляли интерес для американцев. Однако вы отказались от сотрудничества. Следовательно, я передаю все материалы на вас, американцам, и помогаю им в создании стройной системы доказательств вашей вины и обосновываю необходимость вашей выдачи Франции, где вами займутся люди Тереза. Это все. Идите вон.
Барбье долго молчал. Потом, хрустнув пальцами, тихо сказал: «Простите, генерал. Вы должны меня простить. Сейчас во всем винят только нас, ваш Гитлер, ваш Геббельс, а все остальные, оказывается, только тем и занимались, что организовывали против них заговоры. А ведь это не так. Что мог без вас Гитлер и этот несчастный Геббельс? Да ничего. Нервы не выдерживают, появляется злость, отчаяние. Простите, пожалуйста».
Гелен долго молчал. «Именно такие мне нужны», — думал он. «Хваток и бесстрашен, законченный наглец. Фанатично предан прошлому, не предаст. Значит, гестаповские фокусы я из него выбью. Научится светскости. Это, в конце концов, не самое трудное. Где Зикс?»
«В лагере».
Это был СС-оберштурмбанфюрер, давний друг Барбье. Именно он первым провел экспериментальное опробование душегубок. В Минск приехал Вальтер Рауф, и они задушили 2000 советских детей. Сначала решили посмотреть, как это будет действовать на детские организмы. Испытание прошло блестяще. Зикс написал рапорт в Берлин, всячески возносил изобретение Рауфа. Никаких криков, никаких айнзац-команд, расстрелов. От гетто до кладбища 5 километров, за это время все задохнутся в кузовах, все тихо и конспиративно. Когда из Берлина пришло поздравление, друзья устроили дружескую пирушку и отправили телеграмму Барбье: «Принимаем поздравления, желаем тебе счастья, твои братья». После победы Зикс был арестован американцами и передан в руки правосудия. Гелен после первой встречи с Барбье обратился к американцам с просьбой выпустить Зикса для организации оперативной работы по сопротивлению большевизму. Однако военные юристы восстали. Из 14 обвиняемых эсэсовцев 10 были повешены. Зикса с трудом удалось избавить от петли. Его освободили 3 года спустя за хорошее поведение. На следующий день после возвращения в Мюнхен он был зачислен в штат организации Гелена как специалист по борьбе с красным террором.
Где Манке?
В лагере.
Этого удалось вытащить через год. Работал руководителем резидентуры в Западном Берлине, контактировал с литовскими и украинскими националистами.
Аугсбург?
Эмиль?
А что, есть еще какой-то?
Нет, нет, я не знаю никого, кроме Эмиля.
Ну так и отвечайте.
Он на свободе.
Это мне известно. Он принимает участие в вашей авантюре?
В какой именно?
И тут Гелен обернулся.
В той самой, гневно сказал он. В любительской. Два паршивых фанатика ездят по стране, пользуясь наивностью американцев, и, видите ли, собирают старых борцов из гестапо Мюллера и разведки Шелленберга, чтобы начать подпольную борьбу за Великую Германию. На кого поднимаете руку, Мертес? С сегодняшнего дня будете получать указания человека, который придет к вам от Мерка. Ни одного шага без его санкций не сметь предпринимать. — Ясно?
— Да.
— Это что такое? —
Гелен снова обернулся. Лицо словно маска гнева.
— Как вы отвечаете мне, борец за демократию? Я спрашиваю вам. Ясно? — Так точно, генерал.
На этом встреча закончилась. Путь вниз в долину был для Барбье самым унизительным. Он ощущал себя маленьким и жалким, понимая всю безнадежность положения. Достал из бумажника $10, купил бутылку вонючей водки, видимо, яблочной, плохой очистки. Выпил ее, не закусывая, хотя взял из дома плоский пластмассовый пакетик с хлебом, намазанным маргарином. Пошел на вокзал и, забившись в угол, заставил себя расслабиться. Досчитал до 300 и уснул. Он не понял, сколько времени спал. Вздрогнул, почувствовав, что рядом с ним сел кто-то. Глаз не открывал, ощущая тяжесть в висках и противную сухость во рту, подумал, что отдыхал он совсем недолго. Обмен веществ с рождения был отменный. 2 часов сна хватало на то, чтобы вывести из организма хмель. Никаких последствий, ни головной боли, ни покалывания в печени. Он ощущал на себе взгляд того, кто сел рядом.
Человек казался ему очень большим. Почему-то был убежден, что у него маленькие голубые глаза. Глаза, однако, у его соседа, человека среднего роста, были черные. Лицо знакомое где-то видел уже, только не мог вспомнить, где и когда. «Так вот, по поводу инструкций», — сказал человек. «Тот, кто привел вас в горы, просил поместить в Гамбургер Нахрихтен и в Кёльнском Курире следующее объявление. Запоминайте. Ни одно слово не может быть произвольно изменено. По вполне доступной цене продается пленка для малогабаритных фотоаппаратов типа Leica, ZAS и Quick. Обращаться по адресу Кассель, Бисмаркштрассе 7 и Гамбург, Ауфдем Келленхоф 2. Запомнили?»
«Повторите, пожалуйста, еще раз».
Человек повторил.
«Теперь запомнил».
«Вы поняли смысл этого объявления?»
«Еще бы, — подумал Барбье, — только придурок не поймет. Малогабаритные фотоаппараты марки ЗАС были на вооружении гестапо и региональных подразделений СД. Никому в Рейхе, кроме них, не позволялось держать эти фотоаппараты. Ослушание каралось заключением в концентрационный лагерь. Понятно, по этим двум адресам, которые назвал ему человек Мерка, надо ждать гостей. Люди гестапо и СД умеют читать между строк, сразу поймут. Адреса в Касселе и Гамбурге — маяки. Айда Мерк, айда Гелен, лихо.
Кто будет принимать наших товарищей по этим адресам?
Это не ваша забота. Вам сообщат, если в этом потребуется необходимость. Дальше. Поставьте перед Эмилем Аугсбургом следующую задачу. Поскольку у него есть контакты с мастерскими по изготовлению документов, не возражайте. Мы знаем все ваши адреса. Так вот, поскольку у него есть эти контакты, запросите у него подробный отчет о том, имеют ли его люди в своем распоряжении пишущие машинки с русским шрифтом.
— Имеют две, — ответил Барбье. — Не надо проверять меня на мелочах. Поскольку вы меня водите, судя по всему, не первый день, вам прекрасно известно, что этими русскими машинками Аугсбурга снабдил именно я.
— Одна из них русская, номер 32048?
— Не помню. Но номер, кажется, пятизначный.
— Эту машинку уничтожьте. Вам ее подсунули. Когда сядете в поезд, вам передадут хорошую русскую машинку. Там же в чемодане будут деньги. Отчетность будете вести так, как вели в гестапо. Учить, полагаю, не надо.
— Правильно полагаете.
— К вам поступает кое-какая информация из Берлина. Попробуйте сделать 2-3 дезинформации о том, как русские готовят свои войска для удара по союзникам с выходом на Ла-Манш. Аугсбург знает толк в русских делах, пусть сделает болванку, передадите мне, мы внесем свои коррективы. Сколько времени вам нужно для выполнения этого задания?
— За неделю попробуем управиться.
Меня это устраивает. Мое имя Эрих Ульстер. Связь у нас пока что будет односторонняя. Я стану звонить вам или же встречать вас каждую пятницу в булочной Пауля в 9 утра. Если я буду знать, что за одним из нас смотрят американцы, в контакт с вами не войду. Ждите звонка или письма из редакции. Вас попросят зайти для переговоров по поводу вашего объявления. Это значит, я жду вас на вокзале Фульде возле касс каждый четверг в 7 вечера.